Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Опознаны 19 жертв вчерашней аварии в Краснодарском крае. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Россия требует от украинских властей возвращения Ялтинского маяка под контроль Черноморского флота. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен двухдневный траур по погибшим в результате вчерашней аварии в Усть-Лабинском районе. Жертвами столкновения поезда с пассажирским автобусом стали более 20 человек. По данным агентства «Интерфакс», к настоящему моменту опознаны 19 тел. Состояние 6 раненых тяжелое, но стабильное. Причины трагедии выясняются. Местные жители утверждают, что светофор на переезде работал со сбоями. Руководство Северокавказской железной дороги опровергает это, а прокуратура возлагает вину на водителя автобуса. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, сотрудники милиции и спецподразделения прочесывают горную местность в Сергокалинском районе республики. В пятницу там были убиты 2 боевика. Ранение получил один сотрудник РОВД. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся ранее в распоряжении Черноморского флота. 13 января утром на маяк пришли сотрудники Министерства транспорта и связи Украины и не допустили на него российский персонал. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте.
Все гидрографические и навигационные объекты на побережье Крыма, включая маяк в Ялтинском порту, являются украинской собственностью. Правила временного базирования российского Черноморского флота на Украине не предусматривают сдачи ему в аренду таких объектов. К тому же это запрещает украинское законодательство. Поэтому любые заявления о захвате являются сознательной дезинформацией.
Сказал представитель МИД Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды Айман Аз-Заухири в результате ракетного удара. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ и направлен против боевиков Аль-Каиды, скрывающихся в отдаленных районах на северо-западе Пакистана у афганской границы. По уточненным данным, погибли 18 человек. В то же время представитель командования США заявил, что официального подтверждения этой информации пока нет. В афганской провинции Узурган в столкновении с американскими и афганскими военнослужащими убиты около 6 талибов. Силы антитеррористической коалиции потерь не понесли. По данным военных, бой начался, когда подверглась обстрелу американская разведывательная группа. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и важнейшие международные проблемы, в частности, ситуация вокруг иранской ядерной программы. Джордж Буш заявил.
Разработка Ираном ядерных технологий и получение им ядерного оружия неприемлемы. Причина этого в том, что Иран, обладающий таким оружием, представлял бы собой серьезнейшую угрозу безопасности во всем мире.
Сказал президент США. А вот мнение Ангелы Меркель.
Для нас, немцев, также совершенно неприемлемо то, что заявляет руководство Ирана, в частности, ставя под вопрос право Израиля на существование или отрицая факт Холокоста. И очень важно, что 3 страны Евросоюза, Великобритания, Германия и Франция вместе с США заняли по отношению к Ирану единую позицию, проявили активность и постарались убедить как можно большее число стран присоединиться к нам в этом вопросе.
Говорила канцлер ФРГ. В ходе переговоров Ангела Меркель выразила беспокойство относительно законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» заверяет Германию, что поставки российского газа будут стабильными и впредь. Председатель Совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров в Берлине с министром экономики ФРГ Михаилом Глоссом заявил.
«Газпром всегда в полном объеме исполнял свои контрактные обязательства перед потребителями в Германии. Мы всегда являлись надежным поставщиком, и я могу всех заверить, что так будет и в дальнейшем. И господин министр проинформировал о том, что работа по строительству североевропейского газопровода идет строго по графику. И в середине 2010 года газ из России напрямую придет на север Германии»,
заявил глава «Газпрома». Некоторые политики в Германии выражают озабоченность по поводу чрезмерной зависимости страны от поставок российского газа. В США несколько армянских семей подали иски против двух германских банков, требуя возместить материальный ущерб, нанесенный их родственникам. Истцы утверждают, что в Deutsche Bank и Dresdner Bank завладели банковскими вкладами и золотыми депозитами их родственников, погибших в результате массовых убийств армян в Турции в 1915 году. По данным адвокатов, речь может идти о сотнях миллионов долларов. Это уже третий подобный процесс. В прошлом году французская и американская страховые компании выплатили в совокупности 37 миллионов долларов потомкам своих армянских клиентов. В Монголии политический кризис, начавшийся после того, как Монгольская народно-революционная партия вышла из правящей коалиции. В пятницу парламент утвердил отставку 10 министров, представителей МНРП. Два дня на улицах столицы страны Улан-Батора проходили демонстрации протеста против политики МНРП. В пятницу с помощью сил безопасности порядок был восстановлен. В водах реки Амур перед некрабензольного пятна удалился от города Комсомольск-на-Амуре приблизительно на 300 километров и находится в 300 километрах от впадения реки в Татарский пролив. Напомню основные новости к этому часу. Опознаны 19 жертв вчерашней аварии в Краснодарском крае. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Россия требует от украинских властей возвращения Ялтинского маяка. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Сейчас в эфире программа Ольги Беклемищевой «Ваше здоровье».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы с нашим гостем, Зурабом Ильичем Кикилидзе, обсудим массовое расстройство здоровья у детей в Чечне, случившееся совсем недавно. Зураб Ильич является заместителем директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, руководителем Центра психолого-психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях, и именно он возглавлял группу московских психиатров в Чечне, вылетавшую на помощь в данном случае, и является очевидцем и участником этих событий. В нашем разговоре традиционно примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт, и мы начинаем. Зураб Ильич, скажите, пожалуйста, как начиналось это заболевание, какие были его клинические проявления и почему так быстро позвали именно вас? Что навело на мысль о психогенном характере заболевания?
Дело, знаете, в чем? Вначале предполагали, что имеется какое-то отравление. Ну, это понятно, почему предполагали, потому что возникло в одном месте, возникло у нескольких детей, которые контактировали. Ну, а больше всего и в медицине, и в сознании людей есть понятие эпидемии, чисто инфекционной или подобное. Поэтому, наверное, предположили с общей медицинской точки зрения правильно, что это, возможно, отравление. Газом или чем угодно, вот какими-то неизвестными агентами. Но дело в том, что любое отравление, которое имеется, или какое-то воздействие, оно имеет свою клинику. То есть свое проявление от и до. И вот эта картина не соответствовала. И именно поэтому после инфекционистов и токсикологов
практически на следующий день позвали вас.
Да, через 2-3 дня. Я точно не знаю, когда они вылетели, они до нас, до меня вылетели. А потом уже полетел я, увидев, что, в общем-то, эта картина, она несколько иная и соответствует расстройствам.
А в чем все-таки клиника была?
Проявляется, это обычная картина. Ничего там сверхъестественного нет. Это расстройство проявляется в том, что у человека начинаются расстройства движения, появляются, ну, скажем так, припадки, который имеет свой характер определенный. И этот характер припадков, и состояние до припадка, и после него, все это вместе взятое, и изучение самой структуры личности дает основание полагать, что это за расстройство. Кроме того, естественно, в тех случаях, когда родители были вместе с детьми, мы же смотрели в больнице, беседовали с ними тоже для того, чтобы выяснить, что же все-таки случилось. И все это вместе взятое дало нам возможность прийти к такому заключению, что это так называемое конверсионное расстройство.
Конверсионное расстройство – это не очень понятно, я думаю, для широкого слушателя. Ну, можно немножко поподробнее, что это значит?
Само по себе, вот когда говорят о такого типа расстройствах, ну, я описание уже дал, я могу, наверное, сказать, что могло послужить причиной вот этих расстройств. Здесь нет одного единственного фактора, ну, условно говоря, там, как типа укуса комара или что-то в этом роде. Нет. Здесь есть совокупность факторов. Первое – это определенный возраст, переходный возраст чаще всего, хотя может быть и в другом возрасте. Вот, например, конверсионные расстройства не бывает, трудно представить, что они могут быть до трехлетнего возраста у ребенка.
Потому что они прежде всего завязаны на головного мозга.
Совершенно верно. Они завязаны на психике, на коре головного мозга. И вот эти проявления, они могут проявляться тогда, когда есть, ну, скажем так, элементы самосознания человека. Когда он начинает
картина
себя...
«Я».
Да, да, собственно, «я» начинает вычленяться среди остальных. Вот следующее. Чаще возникает у женщин. Чаще возникает в подростковом, в переходном возрасте. И вот эти проявления, само по себе, с одной стороны, эти факторы, и с другой стороны, длительное психоэмоциональное напряжение. Вот когда они складываются, и еще особенности личности, все это вместе взято, и вот приводит к так называемым конверсионным расстройствам. Притом конверсионные расстройства могут быть не только такого типа, вот как в данном случае. Бывает, скажем, конверсионная потеря памяти или конверсионная
амнезия. Такая постстрессовая амнезия.
Да, совершенно верно, она возникает. Она имеет тоже свои особенности. Но человек на время забывает, кто он, что он, откуда он и так далее. Притом,
да,
заметьте,
любимый элемент бразильских сериалов.
Да, вот-вот-вот. Но в бразильских сериалах несколько иное. Там они показывают по-другому. Но вот элементы потери памяти существуют. Но конверсионная амнезия или потеря памяти, она восстанавливается очень быстро. И второе, то есть полностью восстанавливается. Там нету элементов восстановления частично и так далее. Есть конверсионная слепота, когда внезапно человек теряет память, ну, тоже быстро восстанавливает.
Слепоту, да. Ну, зрение, в смысле.
Зрение, да, восстанавливает. Есть конверсионная немота, когда внезапно пропадает голос, и человек не может. Глухота конверсионная существует, но тоже через какое-то время это проходит. Есть и другие формы.
Но все они объединены тем, что вот, скорее всего, наш анализатор коры головного мозга в какой-то момент вот перестает воспринимать.
Нет, не в этом дело. Значит, это реагирование человека, определенного типа личности. Я подчеркиваю, это не болезнь как таковая, тип личности. Тип личности – это характеристика вот нас с вами, что вот такие типы личности существуют.
Да.
Вот.
Особенно по сравнению с теми, кто живет,
да,
в Чечне.
А там,
это, конечно,
в типичных
условиях.
Да, и плюс, что вот эта ситуация постоянно, 10 лет, в общем-то, люди находятся в чрезмерном психологическом напряжении. Поэтому это неудивительно, что это проявляется. И кроме того...
И это, конечно, не говорит о том, что именно эти девочки какие-то неправильные или слабые. Нет,
нет, ни в коем случае.
Они оказались в ситуации...
Они оказались в ситуации...
Непредставимой для нормального человека.
Они оказались в ситуации, это раз. Во-вторых, определенный возраст, пол и определенные характерологические черты, не болезненные, я еще раз повторяю. Вот это все вместе взятое, они вот привели к этому. Кстати, вот...
Может быть, даже просто артистический темперамент.
Это другая часть дела. Это одно другому не мешает, и одно другое не исключает. То, что касается вот этих проявлений такого типа, вот... Это случается не только у нас в стране.
Да, я, кстати, хотела спросить. Вот дело в том, что как только поступали эти сообщения, я, естественно, обзванивала знакомых специалистов, до вас не могла дозвониться, вы в Чечне были недоступны. И когда психиатры вспоминали похожие случаи, они вспоминали что-то все-таки из области Средневековья, там, пляска святого Вита, псевдочума у девочек во Франции.
Совершенно верно.
И от этого веяло каким-то ужасом. Неужели в этой бедной Чечне уже совершеннейшее средневековье?
Нет.
Или в современном мире
не
это бывает
случае.
В Европе?
Это, знаете, в чем дело? Мы же не удивляемся, что у человека есть два глаза, две руки и так далее. Точно так же те же характерологические особенности есть у человека в настоящее время. Они не особо меняются в течение веков. И, кроме того, совсем недавно уже, после Чечни, то же самое по интернету я смотрел, то же самое повторилось на Алтае у нас, в одной из школ, там те же проявления были у пятерых или у семерых детей, но это в течение 2-3 дней обошлось. Но это уже, вот, к сожалению, связано с тем, что показывали, что было в Чечне, средства массовой информации. Но не всегда так, как хотелось бы, потому что все-таки это большая сила средства массовой информации. Когда человек эмоционально смотрит на все это, вот дети иногда перенимают. Но есть и в других странах.
А мы об этом еще поговорим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Ну, Алтай – это все-таки Россия, а мы традиционно считаем себя, ну, живущими в не очень хороших условиях. А вот в более благополучных странах, в Европе, например, такое
дело,
встречается?
Знаете, разумеется, встречается, но знаете, в чем дело? Мы все-таки выходцы, все вместе взятые из той среды, из той страны, где мы очень много требовали от государства.
И это то, что называется рентная установка.
Да, рентная установка в целом. Раз есть государство, значит...
Оно мне должно.
Да, два есть. Раз есть Бог, который меня породил, он мне должен не только меня родить, но и помочь содержать. И второе, что вот государство, если не Бог, то вот государство, которое должно быть. Это наше внутреннее отношение. Было, и оно меняется, к счастью, и вот личная ответственность каждого у нас возрастает. Конечно, это очень тяжело, с большим трудом, с надломом даже, в некоторых случаях психологическим это идет, но это идет. И слава богу, что в этом направлении мы. Теперь то, что касается, есть ли в других странах. Да, безусловно, есть, и я могу привести пример. Доклад, который... Вот мы проводили конференцию по чрезвычайным ситуациям в октябре в Москве, и там был...
По психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях.
Да, по помощи психиатрической в чрезвычайных ситуациях. И наш коллега из Франции, господин Эрве Бернамо, это клиника Эскироля, Париж, как раз докладывал о случаях эпидемии, в кавычках, у детей, там 92 случая, если я не ошибаюсь, в одно из...
Сопоставимые, кстати, с чеченскими цифрами.
92 детей и 3 взрослых в школе. Это началось у них в танцевальном зале. Насколько я помню, там один из детей, девочка, почувствовала запах газа или что-то в этом роде. Там была такая же история. Но могут спросить, что при чем тут сравнение. Чечня все-таки другая ситуация. Но там тоже были определенные... Была ситуация, там была угроза, насколько я помню, террористического акта год назад. И была недостаточно...
Именно в этой школе.
В этой школе. И была недостаточная проработка психологическая этого момента. Само по себе, поэтому внутренне готовы.
То есть детей не смогли реабилитировать до конца?
Да, они не были до конца реабилитированы, и вот само по себе эта ситуация как раз была вопросом обсуждения данного доклада. который господин Бенаму делал у нас на нашей конференции. И, кстати, вот в этом году мы поедем туда к ним и то же самое будем обсуждать, будем сравнивать наши данные с их данными и находить точки соприкосновения и выхода из этой ситуации.
И это очень актуально. А сейчас да. Я хочу спросить нашего медицинского эксперта из Соединенных Штатов, профессора Голубева, что, а есть ли в Соединенных Штатах какие-то примеры неких подражательных стрессовых реакций у детей по типу того, что недавно наблюдалось в Чечне?
Зловещими примерами подражательных психогенных состояний среди американских детей и подростков являются широко известные трагические факты, когда сами дети, причем дети из обеспеченных семей, выступают в роли насильников и убийц и своих товарищей, и учителей, а подчас и родителей, по примеру такого рода действий, известных им из средств массовой информации. Этому способствует то, что огромная часть детей, по сути дела, живет в виртуальном мире интернета, компьютерных игр, телевидения и кинофильмов, важнейшим тематическим компонентом которых является насилие. Этот мир отгораживает детей от жизни семьи и от большей части сверстников. Нужно признать, что действенные системы индивидуального и общественного противодействия этим реалиям со стороны педагогов, родителей, детских психологов и психоневрологов пока не создано. Поэтому число разнообразных стрессовых расстройств, подлежащих лечению у американских детей, достаточно велико.
Вот, профессор Кикилидзе, как на ваш взгляд,
это то или дело? Не то? Это немного другая часть, но очень близко находящаяся к той тематике, которой мы занимаемся. И с этой проблемой я знаком, потому что как раз по психиатрии, чрезвычайной ситуации, у нас обширные контакты, тесные контакты и с американскими нашими коллегами, и со всеми другими из многих стран. И это действительно очень большая проблема. Мы сейчас вот ставим как раз вопрос о психологических знаниях, вот каким образом их распространять в населении и так далее. И пришли к одному простому выводу. Известно, что у нас в школах обучают физиологии человека, анатомии человека, есть такой учебник, но и к нему обязательно надо третью часть добавить, психология человека, потому что ребенок...
Человек не состоит из одной анатомии, из физиологии.
Да. И ребенок должен знать, скажем, что такое первая любовь, ребенок должен знать, что такое наркотики, что такое игромания, что такое алкоголизм, как может окончиться первая любовь, что это... само по себе не может окончиться, скажем, созданием семьи в 15 лет и так далее, что это надо пережить, уметь это делать. И следствием это как раз и является употребление наркотиков. Следствием это нередко являются детские суициды, да, и так далее. Незнание, разумеется, ситуация. Да. Поэтому с этого надо начинать. То есть создавать соответствующий учебник, а это повлечет за собой необходимость иметь преподавателей, которые могут обучать в школе этот предмет психологии.
Вообще-то у нас сейчас в школах должны быть школьные психологи. И в Москве, насколько я знаю, есть. А вот в Чечне, наверное, нет?
Нет, не в этом дело. Школьный психолог, он есть, но у школьного психолога задачи несколько иные. Он отслеживает состояние детей. Школьный психолог не преподает в школе психологию. Точно так же, как врач в школе не обучает медицине, он лечит детей. То, что касается состояния службы психиатрической Чеченской Республики, конечно, она нуждается в большой помощи. И, кстати, хочу сказать, что когда я туда приехал, в Чечню, местные психиатры, которые смотрели, они без всякого сомнения поставили тот же диагноз, что и мы. То есть мнение коллег наших чеченских совпало. То есть они раньше меня смотрели и пришли к такому же выводу. Поэтому здесь...
То есть вы были, в принципе, тяжелой артиллерией, которая должна была подтвердить авторитетом института поставленный
диагноз. Ну, судя по моему весу, возможно, да. Но по тому, что там доктора обсуждали, безусловно, они были абсолютно правы, я имею в виду врачей-психиатров. Теперь хочу сказать в целом, не касаясь Чечни, а касаясь наших коллег врачей, не психиатров.
Есть проблемы?
Да, здесь есть проблема в том плане, что, к сожалению, психиатрия — это несколько иная наука.
И... Она всегда стояла несколько особняком.
А потому что у нее, в общем-то, очень большая социальная ответственность. Очень большая социальная ответственность.
И люди крайне не любят, когда им ставят психиатрический диагноз.
Я думаю, что они с ней практически никогда не соглашаются. Да, разумеется. Но дело в том, что это не любят не только те, кому ставят, но и те, которые ставят, тоже не любят, поверьте. Суть же не в том, чтобы как поставить диагноз, в конце концов, а суть в том, как помочь. Вот вторая часть, она наиболее тяжелая и тяжкая по своей функции, миссии, как хотите назовите. Но знаете, что происходит, вот возвращаясь к теме общих врачей? Это программа Всемирной организации здравоохранения. Вот существует такое понятие, как стигматизация, дискриминация лиц с психическими расстройствами. То есть их общество вначале вычленяет, а потом отстраняет от активной...
Загоняет в гетто.
Да, отстраняет от обычной жизни. И мы проводили исследование такого плана. Опрашивали людей, с кем они соприкасаются. Например, родственники, врачи общего профиля, то есть не психиатры, медсестры, милиция, юридические службы, службы, которые принимают на работу людей. И опрашивали всех. Вот 9 групп опросили. И поверьте, что треть населения, а в некоторых группах даже половина, считает, что психические расстройства могут быть следствием порчи.
Сглазили. А вы говорите учебник. Вот есть, да, учебники, вот, они помогают?
Нет, должны быть психологии учебники. Я об этом говорю, что они должны быть. И так думают, к сожалению, и врачи тоже, врачи общего профиля. Что это сглаз, что это не расстройство. И так далее. И нередки случаи, когда они говорят, не пейте эти лекарства. Понимаете, то, что назначается, скажем, психиатрами, психотерапевтами и так далее. Понимаете? И первое, что мы должны сделать, вот когда мы беседуем и вообще стараемся помочь конвенционным расстройствам, это обсудить с коллегами, что это такое. А существует мнение, например, что это отравление, и приводится какой-то пример, что вот... Раз это вот припадки, значит, отравление. Но отравление, припадки является, не, во-первых, редкой вещью, во-вторых, не единственный компонент. И, извините, это просто надо знать, как это проявляется. А общее представление о чем-то, ну, скажем, мое общее представление, как надо оперировать клапан сердца, не дает мне права становиться у хирургического стола. Вот это мы должны четко знать. Это мое обращение к нашим коллегам.
Да. К сожалению, врачи должны помнить о своей ответственности перед больными, даже тогда, когда это не профильный больной.
Вот.
И все-таки уметь доверять коллегам. Ну вот как раз по поводу отравления. Дело в том, что совсем недавно мне удалось ознакомиться с такой версией, что, может быть, это эрготизм, то есть отравление экстрактами спорыньи. Это говорили люди, которые работали в службе защиты растений долгие годы. И предполагая, что в Чечне действительно этой службы сейчас как таковой нет, предполагая, опять же, что район эндемичный по спорынье, они сделали такое предположение, что могло быть такое, что спорынья попала в хлеб, в муку, в лепешки, и, естественно, девочки переходного возраста оказались наиболее подвержены данному алкалоиду.
Не могу согласиться, скажу почему. Во-первых, почему переходного возраста только девочки? Вообще всякие интоксикационные вещи, чем меньше возраст, тем больше концентрации, тем больше...
Реакция.
Это раз. Первое. Во-вторых, по описанию, наверное, те, кто об этом говорит, не видели эти припадки, которые были.
Ну да, это люди, которые живут в Москве.
Да. Ну, знаете, дело в том, что когда идут соответствующие припадки, они имеют свою клинику. Вот эту клинику надо хорошо себе представить. Я специально не останавливаюсь на тех нюансах, которыми они дифференцируются. Но если вот те, кто так считает, я готов с ними встретиться, обсудить не так полномасштабно, при всей аудитории, а просто сесть вместе с коллегами, с любыми, кто сомневается, я готов этот вопрос обсудить.
Ну, вот тут доношу это объявление с рабами.
И кроме того.
И сейчас я хочу сказать, что сегодня в 18.00 будет энциклопедия русской души. А тема передачи «Что такое дружба?». Гости, естественно, нашего ведущего Ерофеева. Это актер, режиссер и драматург Иван Воропаев, журналист Сергей Доренко или коллекционер елочных игрушек Ким Балашек. А повтор в воскресенье 14 января в 3 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае и Адыгее объявлен двухдневный траур по погибшим в результате вчерашней аварии в Усть-Лабинском районе. Жертвами столкновения поезда с пассажирским автобусом, по разным данным, стали от 20 до 22 человек. По данным агентства «Интерфакс», к настоящему моменту опознано 21 тело. В Дагестане продолжается спецоперация по поиску боевиков. Вчера во время боя в Сергокалинском районе были убиты два члена вооруженной группы, ранен сотрудник РОВД. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся в распоряжении Черноморского флота. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против местного жителя, задержанного за нападение на городскую синагогу. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды в результате ракетного удара. По последним данным, погибли 18 человек. Американские средства массовой информации, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ. В Афганистане в столкновениях с американскими и афганскими военнослужащими за минувшие сутки убиты по меньшей мере 8 талибов. Швейцарский парламентарий Дик Мартис, занимающийся расследованием сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии. По словам Марти, власти европейских стран были в курсе незаконных действий американских спецслужб, но закрывали на это глаза. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы, в том числе ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В Монголии продолжается политический кризис.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. В гостях у нас в студии профессор Зураб Кикилидзе, руководитель Центра психолого-психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях. А он тоже еще заместитель директора по науке Института имени Сербского. И мы говорим о психогенных заболеваниях у детей и обсуждаем недавнюю вспышку такого заболевания в Чечне. В нашем разговоре принимает участие наш постоянный американский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. А в этой части программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 22 12 и задать свой вопрос в прямом эфире. Причем звонить вы можете из любого уголка России. И если вы звоните со стационарного телефона, то ваш звонок для вас бесплатный. Так что звоните и спрашивайте. В данном случае, Зураб Ильич, я пытаюсь поставить средства массовой информации на службу правдивой информации. Вот этот момент я бы хотела с вами дополнительно обсудить. Дело в том, что вот эти конверсионные расстройства, о которых мы говорим, они отличаются тем, что всегда есть некий инициатор, то есть человек, ну, наиболее подверженный давлению среды, наиболее слабый, может быть, измученный, который первым выдает реакцию, и есть определенные переносчики, что ли, рассказанные картины, они рассказывают друг другу эту картину и как бы заражают других. Такой своеобразный интеллектуальный вирус, нечто вроде аналогии с интернетом, да? И вот средства массовой информации неоднократно обвинялись в том, что они раздувают чеченскую ситуацию. Естественно, мы всячески отбивались и говорили, что сам этот район очень маленький, люди без нас все знают. Ну, а вот как вы оцениваете место и роль средств массовой информации в развитии таких заболеваний?
Давайте отвлечемся сейчас от Чечни. Я приведу вот те данные. Все-таки это научные суждения должны быть. У нас есть горячая линия в центре Сербского. И она очень четко реагирует на все события. То есть горячая линия по чрезвычайным ситуациям. 24 часа, анонимно, бесплатно и так далее. И давайте сравним два события. Это наукой доказанная вещь, вот когда был взрыв на Пушкинской площади в подземном переходе и взрыв в метро Автозаводская-Павелецкая. По тяжести Автозаводская-Павелецкая был намного тяжелее.
Да.
По последствиям. Однако то, что мы называем вторичные жертвы, количество вторичных жертв
то
при
есть те,
первом...
кто пострадали уже от посттравматического стрессового синдрома,
нет, те, нет, которые пострадали от того, что увидели по телевизору, вот, останки тел и так далее, и так далее. Это же показывалось очень часто, и об этом шла речь постоянно. То есть не было щадящего режима показа. Мы в свое время с американцами, с коллегами нашими это обсуждали, и вот повезли кассеты специально еще тогда, до 11 сентября. И мы привезли и сказали, вот этого не делайте, не дай
то
бог,
вот
если у вас будет.
Взрыв на Пушкинской оказался более тяжелым по последствиям.
Совершенно
именно
верно.
Из-за того, что тогда не умели показывать в щадящем режиме.
Да, не показывали в щадящем режиме, и, а люди очень многие, которые это увидели сами или по телевизору.
Мысленно приложили к себе.
Разумеется, и начали звонить, и приходили к нам, мы занимались их лечением. Я подчеркиваю, их лечением, они нуждались психотерапевтическим лечением, а в части случаев нуждались и психофармакотерапии. Так что вот этот момент обязательно надо учитывать. Еще раз, я обращаюсь к средствам массовой информации, ни в коем случае речь мы не можем вести о том, чтобы что-то не показывать и так далее. Я приглашаю всех, кто хочет. Мы можем провести 2-3-дневный цикл для представителей средств массовой информации, не в обучении, а рассказать, что бывает при чрезвычайных ситуациях с психикой человека.
И со зрителем.
Да. И, кстати, журналисты считаются третичными жертвами чрезвычайных ситуаций. Те, кто освещает эти вопросы.
Это
так что
да.
Они тоже должны знать, как уберечь себя от этих ситуации, иначе у них будет такое же расстройство, как показано в фильме «День сурка». Ну, я шучу, конечно, но вот там идет повторение одного того же эпизода. Чтобы у них не было этого, они тоже должны знать элементы психогигиены и элементы психопрофилактики.
Замечательно. До нас уже дозвонился слушатель. Я сейчас предоставлю ему слово, но сначала отвечу на вопрос по пейджеру. Тут Наталья все-таки отстаивает... диагноз с парыньи, причем пишет, что это парынья. Уважаемая Наталья, профессор Зураб Кикилидзе, он вынужден говорить очень обтекаемыми формулами, потому что ему возвращаться в Чечню еще не один раз. Он не хотел бы спровоцировать своими словами утяжеление течения заболевания у девочек или недопонимание. А я вам говорю по-простому. Если есть отравление с парыньей, то чаще всего возникают галлюциногенные расстройства. Вот галлюцинации у девочек не было. Так что по поводу спорони можно не волноваться. А сейчас до нас дозвонился Николай Сергеевич из Новосибирска. Здравствуйте, Николай Сергеевич, мы вас слушаем.
Значит, я внимательно слушаю вашу передачу. Я родом с Кубани. Мое детство прошло во время войны. Значит, 41-й год, 42-й, 43-й. Нас очень сильно бомбили. Так? И я помню по своему детству. Мы вот ребята, мальчишки, девчонки. Но у нас таких заболеваний не было. У нас не было вот такого страха, не было эпилепсии, не было ничего, отравления не было. Поэтому я не согласен с профессором, там что-то другое.
Спасибо, Николай Сергеевич,
за ваше мнение. Мы жили в испуге. Был испуг, но такого, чтобы у нас было, такого не было.
Николай Сергеевич, извините, но я обращаю ваше внимание, что Великая Отечественная война длилась чуть меньше 5 лет. Ситуация в Чечне, война в Чечне идет уже 10.
Еще можно я добавить?
Да, заработать.
Дело, знаете, в чем? Это говорит человек, естественно, по своему опыту.
Да.
То есть тот опыт, который у него есть. Безусловно, наверное, в его окружении этого не было. Но и когда есть прямая угроза жизни, вот этих расстройств не бывает. Я не хотел об этом сейчас говорить, но, как ни странно, может показаться, вот эти проявления, это на фоне элементов стабилизации общества появляется. Потому
это как
что
бы отложенная реакция.
Это
да?
Отложенная реакция. Вот когда обществу не до тебя в целом, когда есть у всех угроза гибели, этих реакций не бывает. Вот когда это отходит на второй план, вот тогда они начинают появляться. И вот если вспомнить Великую Отечественную войну и...
Послевоенный период?
Нет, блокаду в Ленинграде. Тогда же исчезла язвенная болезнь, хотя людям выдавали только чуть ли не корку хлеба, 125 грамм было, а язвы рубцевались в желудке и 12-перстные. А вот болезни начались такого рода уже в послевоенный период. А это известный факт, это доказательство не нуждается.
И еще раз обращаю внимание на тот пример из пригорода Парижа, о котором уже говорил профессор Кикилидзе. Он случился через год после реальной угрозы террористического акта в школе. Именно через год у девочек началось вот это расстройство. Так устроен, очевидно, человек, да? Когда ему надо собраться, преодолеть что-то, он собирается и преодолевает, но это не значит, что это за бесплатно. Потом он должен этим перестрадать.
Да, он должен отреагировать. Так что вот суждения вот нашего слушателя, они не противоречат тому, что я говорю, а наоборот подтверждают.
Вот. И возвращаясь к теме о средствах массовой информации, не могу не заметить, что уважаемая мной «Новая газета» поместила большую статью по этому поводу, и называется она «Диагноз засекретить, больных считать симулянтами». В данном случае я не могу это обойти молчанием, хотя тут у нас точка зрения с профессором Кикилидзе совпадает.
Нет, я не могу ничего говорить про эту газету, да и не хочу.
Ну, просто я обращаю внимание, что здесь мы, наверное, имеем именно ту самую третичную жертву чрезвычайной ситуации со стороны журналистики. Потому что фотография, с которой начинается эта статья, когда ведут девочку в припадке по коридору больницы с дыхательной недостаточностью, понимаете, если у человека дыхательная недостаточность, реальная дыхательная недостаточность, он ходить не может. У него действительно нет воздуха для того, чтобы ходить. Это то, что говорил Зураб Ильич, конверсионное расстройство. И я очень прошу мою очень уважаемую «Новую газету» при публикации на медицинские темы все-таки привлекать специалистов.
Я готов сотрудничать с ними, обсудить любую строчку этих публикаций. И, знаете, есть такая очень больная для меня тема, тема Беслана.
Да. Я напоминаю нашим слушателям, что Зураб Ильич как бы был там практически с самого начала, и до сих пор их специалисты, специалисты их центра вахтовым методом работают
и там. И готов обсудить ту статью тоже. Но остальное, да простит им Бог, что еще могу сказать про эту газету.
Ну, люди пишут то, что считают правдой.
Это... Вот поэтому я и говорю.
Поэтому нам всем не хватает знаний. Давайте их всех всемерно повышать.
Я еще раз повторяю, приглашаю. Приглашаю в центр сербского. Проведем специальный цикл. Один день, два дня, неделю, сколько посчитают нужно.
Вот дело в том, что есть все-таки о том, что я уже говорила, есть некая такая внутренняя сопротивляемость психиатрам, психиатрическим диагнозам. Вот как вам кажется, что можно сделать для того, чтобы не было вот этой стигматизации больных или не больных, а людей, у которых просто в течение жизни был такой диагноз, психогенное расстройство, чтобы они всем обществом воспринимались как такие же люди, у которых, ну, была когда-то язва, потом зарубцевалась. Ведь мы же не считаем, что человек с гастритом, он чем-то хуже нас. У него просто болит желудок. Почему мы, общество, считаем человека с психогенным расстройством каким-то негодящимся для нашего возвышенного общества? Вот в чем причина? Почему так?
Дело, знаете, в чем? Вообще вот то, что мы называем стигматизацией, то есть отмечаем этих людей, оно будет всегда. Потому что это качество, характер человека отмечать каждого, вот, кто его окружает. Суть в другом. Стигматизация, она должна быть достоверной. То есть мы должны знать, ну, например, если у человека есть те или иные расстройства, в чем он ограничен, а в чем не ограничен? А общество, к сожалению, делает каким образом? А раз у него была какая-то проблема, скажем, с настроением, на нем надо поставить крест и о нем забыть, надо дать ему инвалидность, и пусть где-то живет в каморке. Вот этого не должно быть. Мы должны хорошо знать, вот в чем проблема этого человека, и в этом ему помочь. И это
является... насколько это реально?
Я думаю, что чем лучше мы об этом будем знать, тем более это реально. И, во-вторых, надо помнить, что к 2020 году такое расстройство, как депрессия, не психические заболевания в целом, а только депрессия, будет вторым по частоте заболеванием после сердечно-сосудистой системы. То есть эти расстройства, они будут возрастать. То есть это каждая из нас будет встречать в своей жизни. Поэтому мы должны знать, что это такое, уметь распознать и уметь помочь.
И выработать в себе правильное, гуманное отношение к таким
людям. А это происходит и вырабатывается только через знания. Если мы закрываем глаза и говорим, что этого нет, мы скоро останемся одни. А если мы подходим к этому реально, никаких проблем с этим у общества не будет. Потому что общество многие вещи в течение человечества, жизни человечества преодолело. И это мы преодолеем, но основой является знание и желание знать.
Спасибо. И следующий слушатель – это Ирина Семеновна из Москвы. Здравствуйте, Ирина Семеновна.
Выключи, пожалуйста. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне интересует, чем занимался господин профессор вот, во время советской власти. Вот. И второе, что меня интересует, мне интересно, почему это заболевание началось у всех сразу и почему именно сейчас, что произошло?
Спасибо. Ну, Зурапович, отвечайте за карательную психиатрию.
Нет, сейчас я вам расскажу. Я окончил первый Московский медицинский институт в 1973 году, потом работал, тогда эта больница называлась больница Кащенко, Алексеевская больница сейчас, врачом, заведующим отделением, потом я работал в центре Сербского и до сих пор продолжаю там работать, и занимался я психореаниматологией и неотложной психиатрией. Последние 10 лет занимаюсь то, что называется психиатрией чрезвычайных ситуаций. Вы хотите, наверное, у меня спросить, занимался ли я экспертизой? Я так понимаю ваш вопрос. Экспертизой я не занимался, к сожалению. К сожалению, потому что это та область знаний, которая очень много дает. Увы, этими знаниями, как врач, я не обладаю. Это вот первая часть. Вторая часть...
Почему заболели именно сейчас и почему так все сразу?
Дело в том, что есть эффект психологического заражения. Я вот как раз говорил о знаниях, которые необходимы каждому из нас. Эффект психологического заражения, он существует, он описан, поэтому таким образом это и происходит. А почему именно сейчас... Ну, наверное, потому что эти дети, вот которым сейчас 14, 15, 13 и 12 лет, наверное, они подверглись больше всего воздействию той ситуации, которая имеется в Чечне. Почему, скажем, на Алтае произошло? Наверное, потому что увидели по телевидению. Почему во Франции это произошло? Потому что, видимо, вот годовщина тех событий, которые там имели место в этой школе. Вот, наверное, так.
А потом подумайте, девочки 10-14 лет, вся их жизнь более-менее сознательно прошла в ситуации этой войны.
Они не знают обычную ситуацию, понимаете?
И это чудовищно, безусловно,
Это очень тяжело, это очень тяжело.
И следующий слушатель – это Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Вот у меня вопрос такой. Как можно объяснить такую вещь, что вот эти случаи произошли главным образом в районе, в Шелковском районе, который практически не затронут никакими военными действиями был. И другие места, в которых там действительно люди на грани выживания были какое-то время, там этого не было. Вот что такое может быть? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Я, по-моему, вот частично ответил. Как раз это в более благополучном районе началось. И, кстати, это было не только в Шелковском районе. Я знаю, буквально несколько дней назад мне сообщили, что было и в Ачхой-Мартановском районе один случай. Но уже в связи с тем, что... В общем-то, это все пошло на убыль, а эти вещи, они так и бывают, как в свое время, скажем, распространение. Было такое заболевание, и котка называлась, и была соответствующая картина. Оно так и бывает, вот, наплывами потом уходит. Но то, что речь только о Шелковском районе, нет, это не так. Там это началось, но были и в других районах.
А кроме того, к сожалению, то, что он благополучный район, может быть, по общечеченским меркам он и благополучный, но те, кто приезжает туда и видят пятиэтажные дома с одним-двумя целыми окнами, они, конечно, ни в коей мере не могут сказать, что это действительно нормальная, благополучная жизнь. И следующий слушатель — это Алла Иосифовна из Москвы. Здравствуйте, Алла Иосифовна.
Да.
Ада Иосифовна, да, извините, да, пожалуйста. Слушаем вас.
Вот я хочу сказать, что точка зрения профессора, она тупиковая. Она не ведет никакого не ведет никакому расследованию. А точка зрения, что это вызвано отравлением с парыньей, это дает какой-то прогресс в руки врачей.
Спасибо, Ада Иосифовна. Вы не могли бы свой приемник отодвинуть немножко, а то он фонит у нас в эфире. Когда вы разговариваете по телефону, отодвигайте, пожалуйста, просьба ко всем радиослушателям, радиоприемники. Зураб Ильич.
Я не считаю, что точка зрения, которую я предлагаю, она тупиковая, наоборот. Мы же речь ведем о чем? Что для меня диагноз не вызывает сомнений. Те, кто считает, что это связано со спорынёй, я думаю, что им надо, пожалуйста, поехать туда, посмотреть на этих людей и описать эту картину. И сравнить с тем описанием классическим, которое бывает при отравлениях. Я говорю это потому, что я занимался 10 лет психореаниматологией. И эту область я знаю достаточно хорошо, так скажем. Поэтому это первый вопрос. Второй. Те расстройства, которые имеются, они требуют не только для этих детей, но и для других, кто есть в Чечне, помощи. И выход из этой ситуации как раз в том, чтобы восстановить систему психолого-психиатрической помощи хотя бы подросткам. Хотя бы с этого мы должны начать. Потому что если мы не поможем человеку психологически, мы можем там создать экономический рай, но ничего, я с полной ответственностью говорю, это не изменит, если мы не приведем людей в душевное равновесие.
Да, и я обращаю внимание на то, что расследование не является целью действий врачей, как вы понимаете. У нас все-таки медицинская программа. Целью врачей является лечение. В этом смысле как раз идея с отравлением, она... Это важна как диагностика. То есть отравление, конверсионное расстройство, это определяет тактику лечения. И если благодаря выбранной тактике лечения по диагнозу конверсионного расстройства все это, как вы видите, пошло на убыль и детей выписали, ну, значит, врач оказался
прав. Там осталось на позавчерашний день только трое.
Из 105 человек.
Да. Так что это доказывает.
Да.
И еще, если это спорыня, почему в Ачхой-Мартановском районе вдруг внезапно возникло? Что оттуда перевезли хлеб туда? Ну, логично.
И следующий слушатель – это Татьяна Васильевна из города Калининграда. Слушаем вас, Татьяна Васильевна.
Добрый день.
Добрый день.
Я попросила бы вашего уважаемого гостя комментировать диагноз махачканинских врачей, дагестанских, комментировать нахождение вот, как, вещества.
Этиленгликоли,
да. Это раз. Поэтому, вы знаете, для большинства слушателей ваш мнение вашего гостя не вызывает доверия.
Ну, вы за большинство-то не решаете. Ну, хорошо, вас не вызывает доверия. Договорились. Этиленгликоль – это, прошу прощения, такая жидкость, тормозная жидкость, которая пользуется некоторыми алкоголиками для того, чтобы после ее очистки ее употреблять. Но вы себе представляете 100 девочек, которые пьют тормозную жидкость?
Это первое. И, во-вторых, то, что... Это вот дали, насколько я знаю, в лаборатории Махачкалы, что есть следы этиленгликоля. То, что я видел в заключении. Второе. Заключение московских коллег не подтверждает наличие этиленгликоля следов. В-третьих, для того, чтобы вот дать клиническую картину отравления, следов недостаточно. И в-четвертых, этиленгликоль, он дает другую совершенно картину, а не ту, которую мы там имели. Но это я могу продолжать очень долго. Ну, а то, что касается доверия или недоверия, ну, я должен заниматься своим делом, я должен этим людям помогать.
Я думаю, что все-таки вы еще и должны помогать нам просвещать людей, потому что...
Это вопрос другой, потому что одни верят, другие не верят. Ну,
это все равно...
Это я не могу комментировать. Наверное, знаете, в чем дело? Я бы очень хотел, чтобы вы меня пригласили через 2 года на эту же передачу. И мне бы очень хотелось, но, к сожалению, это невозможно. Вот этих людей, которые вот так считают, через 2 года пригласить сюда. Вот то же самое, что вот я думаю, что я говорил, когда был в Чечне, что я приеду через 2 месяца. И вот сядем за стол, кто верит и кто не верит. И посмотрим друг другу в глаза.
Зураб Ильич, только не принимайте это близко к сердцу. Слушайте, ну, как я
может иметь, но я могу иметь свое мнение, как врач, который переживает. Я же этим занимаюсь всю жизнь, понимаете.
У меня была передача, когда я пыталась донести до людей, что вот это гнусное обвинение врачей 20-й больницы в попытке торговли органами, полная липа с состряпанной прокуратурой. И тоже первое время мне звонили и говорили, что я защищаю врачей-убийц. Через 1.5 года все согласились, что да, нехорошо поступили с людьми. Ну, вот так устроено массовое сознание. И следующий слушатель – это Владимир Сергеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Будьте добры, я очень коротко. В статье «Новой газеты», о которой вы говорили,
да,
упомянут факт. Я бы хотел, чтобы ваш гость его прокомментировал.
Какой именно?
Там речь идет о том, что большая часть заболеваний или поражений была связана с тем, что женщины, которые оказались в этом состоянии, посещали женский туалет. Это произошло независимо в 2 разных школах. И отсюда достаточно логичный вывод, что был все-таки какой-то токсин, который действовал.
Спасибо.
Вот я бы очень хотел услышать мнение вашего гостя. И одно слово по поводу репутации. Репутация Института Сербского все-таки сильно проигрывает в сравнении с репутацией «Новой газеты».
Ну, что делать? Я уважаю и то, и другое учреждение, и как бы перед «Новой газетой» я уже извинилась, но не могла оставить... Понимаете, женщинам свойственно посещать женский туалет, понимаете? Вот трудно было бы себе представить, что мы там учились и его не посещали. Ну, ладно, Зураб Ильич.
Дело в том, что насчет «Новой газеты» Центра Сербского я ничего не могу ответить, потому что...
Я уже ответила. Вы про туалеты.
А про туалеты здесь дело в следующем. Эти туалеты посещали и девочки, которым у которых нет этого возраста, Миш. Следовательно, у них отравление должно было бы проявляться сильнее.
То есть ученицы первых, вторых, третьих классов.
И так далее. У них этого нет. Следовательно, несостоятельно отравление, концентрация больше и так далее. Во-вторых,
ребенок слабее, он должен отреагировать первым.
Кроме того, а кто сказал, что были только девочки? Я сам видел мальчика, не хочу называть фамилию и имя, у которого были такие же проявления. Через 3 дня, когда я приехал, мальчика забрали родственники в тот же день, как только мы с ним беседовали. И он не был, в общем-то, и не посещал, заверяю вас, женский туалет.
В принципе, там, по-моему, 3 или 4 мальчика.
Совершенно верно. Я могу говорить, вот которого я видел, и несу ответственность за то, что я говорю. А то, что не написали о том, что там были и мальчики, и были в других районах, ну, это уже дело тех, кто пишет.
Да.
И еще, давайте поедем вместе. Вот тот, кто
через
звонил. Даже раньше.
Ну,
легко судить отсюда, что происходит там. Для того, чтобы судить о том, что было в Беслане, что происходит в Чечне. Поедем. Почему и бы нет? А вот судить сдалека, ну, это большое преимущество. И создает возможность для авторитета, создания авторитета и имиджа.
Ну, вот я на самом деле, как бы ни оценили это слушатели, могу сказать, что я лично глубоко уважаю ту работу, которую проводит Центр срочной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайной ситуации. Я высоко ценю авторитет и научные заслуги моего гостя. Именно потому я его и приглашаю. Вот. А ваше право, уважаемые слушатели, слушать, судить, выносить свое мнение. Именно для этого мы и работаем, в конце концов.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».